Ракетные обстрелы украинских городов не прекращаются ни на день. С севера из Белоруссии, с востока из России, с юга с военных кораблей в Черном море. Стреляют всем подряд. Искандерами, калибрами, кинжалами и другими видами крылатых ракет. Мир, кажется, привык к гибели совершенно невинных людей в Украине. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 миллионов жителей этой страны. Что может остановить военную машину Кремля? Сенат Конгресса США призвал Белый дом признать Россию страной-спонсором терроризма. Также в нашей программе. Что ищет министр Сергей Лавров в Африке?
Он искал то, что Россия ищет везде. Фейковые демонстрации своих успехов.
Омикрон проходит, но последствия остаются.
Они могут быть разные. Это могут быть головные боли, мышечные боли, постоянная усталость, одышка, невозможность там подняться по лестнице.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 30-й недели 2022 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы увеличиваете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Война с внешними врагами не мешает Кремлю вести войну, а точнее охоту на врагов внутренних. То кого-то арестуют, на кого-то заведут уголовное дело, кого-то оштрафуют, кого-то снимут с выборов, кому-то напомнят сомнительные грехи прошлого, плюс угрозы и давление на тех, кто еще не понял правила игры. Одна из заметных историй на этой неделе – это побег из России депутата Новосибирского городского совета Хельги Пироговой. В отношении молодого политика, попавшего в местное собрание, заведено уголовное дело о фейках про российскую армию. Пирогова у себя в Твиттере резко прокомментировала статью в СМИ о похоронах сибирских военнослужащих, погибших в Украине. В статье приводились слова родственников, благодарных местным властям за хорошую организацию похорон. Пирогова заявила, что ни один нормальный человек не воспримет спокойно смерть своего родственника. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства проверить твит депутата. Хельга покинула Россию. Сейчас она находится в Тбилиси. Вот что она сказала нашим коллегам из издания «СОТ», отвечая на вопрос, кто же был заказчиком ее дела.
Если честно, я бы очень удивилась, узнав, что уровень мэра Локтя в состоянии заставить председателя Следственного комитета российского Бастрыкина возбудить уголовное дело. Ну, это было бы, конечно. Это явно была какая-то федеральная история и федеральная задача, да, какого-то найти вот человека внутри страны, на которого можно повесить вот собак и направить весь народный гнев, нереализованный, значит, во внешнем враге, с которым как бы не очень складывается на данный момент. Мне кажется, что, судя по тому, как быстро все это проходило, кто был задействован, ну, это какой-то высокий уровень, вероятно.
Хельга Пирогова баллотировалась в городской совет депутатов Новосибирска в 2020 году при поддержке оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020» и проекта Алексея Навального «Умное голосование». С нами на связи политик Геннадий Гудков. Геннадий, здравствуйте.
Да, я вас приветствую.
Прежде чем коснуться темы внутренней политики России, давайте поговорим о главном событии последних дней в Украине – о трагедии в Еленовке. Погибли 53 человека, а еще несколько десятков получили тяжелые ранения. Это украинские военнопленные, в том числе бойцы…
А почему вы считаете, что это трагедия?
Я сейчас закончу. Бойцы группы «Азов». Да. Обычно, когда пленные погибают в концлагерях, это происходит от того, что их запытали или расстреляли. Но здесь, по уверению России, дело обстояло другим способом. Своих пленных якобы убила сама Украина с помощью сверхточной ракеты, выпущенной из «Хаймерс». Геннадий, какова ваша оценка этого военного преступления?
Я недаром спросил, почему трагедия. Трагедия – это когда происходит что-то неосознанное, в первую очередь. Ну, там, война, волна, землетрясение, обрушение дома, падение лифта. А здесь осознанное хладнокровное убийство военнопленных. Это военные преступления, это никакая не трагедия. Это продолжение той же политики геноцида, которую проводит путинский режим в отношении Украины. Это уже практически сегодня никаких сомнений нет в том, что это сделали, подозревают, что все-таки сделали вагнеровцы. То ли они скрывали следы преступления, то ли не решили таким образом отомстить, то ли не решили потешить больное самолюбие сумасшедших россиян, которые считают, что смертная казнь для бойцов батальона «Азов» является, так сказать, справедливым возмездием оккупантов. Ну и так далее. Я не знаю, что, но совершенно очевидно, что это действие вооруженных сил или специальных подразделений российских, которые вот таким образом расправились с военнопленными.
Геннадий, скажите, насколько корректно сравнивать эту трагедию с военными преступлениями в Катыни в 40-м году и взрывами домов в Москве и Волгодонске в 99-м, где, по мнению экспертов, торчат уши ФСБ, особенно после учения в Рязани. В одном из жилых домов жители обнаружили гексоген.
Ну, что касается взрывов домов, то это сопоставимые преступления. Потому что, конечно, в Катыни гораздо более массовые убийства. Мы знаем с вами, там, по-моему, минимум 16 тысяч, если я не ошибаюсь, было расстреляно. Всего там еще, по-моему, больше было убито и замучено. Вот поэтому, конечно, по масштабам с Катыни это сравнивать нельзя. Вот со взрывами домов, с гибелью людей, а погибало там от 40 до 120 человек в каждом доме, который был взорван. Это, в общем-то, сопоставимо по количеству жертв.
Возвращаясь к истории депутата из Новосибирска Хельги Пироговой, она так и не поняла, кто стоит за ее преследованиями. Предполагает, что решение принималось на федеральном уровне, вы слышали этот синхрон. Неужели судьба рядового муниципального депутата так волнует Бастрыкина, который дал команду ФАС?
Я не слышал синхрона, к сожалению. Я слышал только последние несколько фраз. Но в любом случае команда дана никого никуда не пускать, ни в какую политику. То есть это сейчас является, попытка участвовать в политике является по большому счету, ну, фактически уже законченным преступлением с точки зрения логики власти и подлежит наказанию в самых серьезных формах. Может быть, это не относится ко всем абсолютно кандидатам в депутаты, но в основном муниципальные депутаты. Но власть совершенно четко дает понять, что любой депутат или кандидат-депутат, который покусится на нынешние порядки, будет строжайшим образом наказан. И мы с вами знаем о жесточайшем, совершенно безумном, абсолютно преступном приговоре Горинову, который получил 7 лет тюрьмы за то, что предложил объявить минуту молчания по павшим в войне, причем вот там без разбора, украинцы или россияне, нынешней войне, которая идет на территории Украины, развязана Путиным, и выразил сомнение, что стоит ли проводить детские праздники в своем районе, если, ну, в Украине под бомбами, ракетами гибнут дети. Как-то это не очень хорошо будет смотреться. Вот это стоило ему 7 лет, приговоров 7 лет, и мы понимаем, что это сигнал всем, что любые люди, депутаты, не депутаты, бывшие, так сказать, не бывшие, так сказать, заслуженные люди, герои России, не герои России, все будут преследоваться одинаковой бессмысленной жестокостью, потому что любая критика должна быть зачищена дотла.
Скажите, Геннадий, вот вы знаете о внутренней структуре и системе, в которой находятся силовики. Вот такие наезды на оппозиционеров, они помогают делать карьеру для больших начальников или больших генералов? Или это дело не внизу, дело для лейтенантов, сержантов, прапорщиков, для такого уровня сотрудников спецслужб?
Ну, конкретное отдельное дело, это все-таки не для сержантов и прапорщиков, а это капитаны и майоры, грубо говоря. А если таких дел много и активность большая, то, конечно, отчитываются уже руководители управлений, начальники отделов больших и так далее и тому подобное. Поэтому отдельное дело – это задача капитанов и майоров выслужиться перед начальством, сфальсифицировать дело, довести до реализации, до посадок, до не знаю чего. А в целом, ну, я просто вам расскажу, как работала система в 30-е годы. Я когда пришел в органы, мне это было безумно интересно. И у нас еще был человек, который работал в нашем отделе района, в котором начинал свою карьеру. Вот там был человек, который работал в это время. там уже был глубоко на пенсии, сидел, бумажки заполнял, которые там технически никто не хотел делать. Вот он приходил и это делал. И он нам рассказывал, что каждое управление получало план и спускал его каждому райотделу. Каждый райотдел брал повышенные обязательства. Ему, например, надлежало столько человек отправить на расстрел, столько-то там в лагеря. И они брали там на 20-30% повышенные обязательства, больше направить на расстрел, на ГУЛАГ, на работу и так далее и тому подобное. Каждое управление, исходя из инициатив на местах, брало повышенные обязательства по уничтожению и значит, через заключение в лагеря врагов народа. Поэтому вот кто-то на этом деле сделает звездочку, кто-то сделает звание, а на каких-то конкретных делах, на уровне как бы, так сказать, лояльности управления, его готовности подавлять врагов народа безжалостной рукой, будет на этом делать свою карьеру начальство.
То есть я знаю начальников. Возрождение старых, в кавычках, добрых традиций.
Насчет добрых я так в кавычках очень сильно бы. Да, я понимаю. Вот. Ну, например, начальник отдела Коломенского отдела, в котором я когда-то начинал работать, он сделал карьеру на преследовании мусорных активистов, ну, в смысле, борцов с мусорной мафией, в том числе и я был объектом, и Дмитрий Гудков был объектом его подлой работы. Был посажен ими Вячеслав Егоров, который, по большому счету, провел несколько лет в заключении, домашнем, правда, к счастью. Вот. Ну и многие другие активисты. То есть вот такой разгром гражданского движения, он в себе приписал заслугу, это действительно была его заслуга, он получил большое повышение, сейчас работает и продолжает свою подлую деятельность в рамках уже московского управления по Москве и Московской области. Управление получил какую-то большую должность. То есть вот преследуя, унижая, топча людей, лишая их, фальсифицируя дела, выкручивая руки судьям, прокурорам, следователям и всем прочим, он себе сделал карьеру. Вот вам конкретный пример, герой нынешнего времени, герой нашего времени, как сказал Лермонтов.
Геннадий, скажите, очень важный момент. Есть ли смысл принимать участие в выборах в России? Гарри Каспаров, ваш коллега, считает, что участие – это легализация режима, и ты становишься частью военной машины, которая сегодня уничтожает Украину.
Нет одной истины, которая бы удовлетворила всех. С одной стороны, конечно, мы все прекрасно понимаем, что никакими выборами, никаким мирным путем власть в России сменить невозможно. Вот мы должны четко признать, мирный путь смены власти в России исключен самой властью. Это только иной способ, только иной. Но другой момент, что люди, которые продолжают все равно свою политическую борьбу, не уезжают из страны, и подставляет себя, участвуя или пытаясь участвовать в политическом или общественном процессе, они тоже делают полезное дело, потому что они дергают тигра за усы. Они показывают, что не все боятся, что не все смирились, не все трусы, не все подлецы, не все слились в этом хоре идиотов, прославляющих войну. Поэтому это тоже важный моральный пример для людей. Знаете, очень многие люди чувствуют себя сейчас, особенно в депрессивных регионах, где высокий уровень поддержки войны и Путина на сегодняшний день, они себя чувствуют, ну, как бы аномалией. Они себя чувствуют маргиналами. И вот участие в выборах, критика власти, свободное высказывание своей точки зрения, это все равно для них очень важно. Для таких людей. Для этих людей миллионы, даже я лишь могу сказать, что десятки миллионов.
Геннадий, быть, ну раз вы про это говорите, тогда скажите, при каких условиях все-таки может встать народ?
Я думаю, что вот сегодня мы только обсуждали, я сегодня провел свой опрос референтных лиц по России, потому что у меня вчера состоялся разговор с некоторыми моими друзьями, скажем так, юности и молодости, и я был в шоке от их позиции, безумной совершенно, абсолютно полуфашистской, и ну, дальше уже идут неприличные слова. Вот. Поэтому я сегодня провел опрос референтных лиц и пытался понять, а что же будет в России. Выступлений пока не будет. Что может поменять общественное сознание? Может быть, поменяет военное поражение, серьезное военное поражение Путина в Украине. Вот надежда есть на это, что все-таки это будет осознание. Но, с другой стороны, один очень уважаемый человек, с которым мы сегодня беседовали, он сказал: ты знаешь, Гарт, произошло привыкание. Вот все ждали быстрого конца, какого-то краха, его не произошло. И люди начинают привыкать к войне как к какому-то процессу, который где-то идет далеко. Он не идет в Москве, он не идет в Ленинграде, в Питере, он не идет в крупных городах, он идет где-то. Детки элиты не воюют, детки элиты все в порядке, в шоколаде. Воюют какие-то там буряты, воюют какие-то дагестанцы, воюют россияне из депрессивных регионов. Нет, ну даже нет, воюют вот в этих низших социальных слоях, обездоленные, нищие, они идут, продают себя, они продают, идут убивать за деньги, сами готовы за эти деньги умереть. И Путин это устраивает, потому что нет ни всеобщей мобилизации, нет никаких там этих рыданий. Вот, например, я сегодня разговаривал с одним товарищем с родной Коломны, да, я депутата много раз в Думе представлял этот регион. Он говорит: ну вот в Коломне нет гробов вот таких серьезных, вот нет гибели какой-то. Вот только сейчас появились смертные случаи, гибель среди, ну, в частности, там военных. Военных, которые вот не связаны непосредственно с пехотными операциями, там, которые там в штабах где-то еще, потому что начали хаймерсами долбить. А так, говорит, ну нет ничего такого особенного. Ну где-то, да, где-то вот все это происходит. Это вот почти как в Сирии, может быть, не как в Сирии, но все-таки где-то далеко. И уж я говорю: ну а как же так вот? Ну люди гибнут, украинцы гибнут. Это все-таки в конечном итоге тот же самый наш народ, по большому счету, да, мы совсем недавно были одной страной. Ну как-то вот наблюдает за этим, что кто-то там не верит, кто-то отрицает. И говорит, идут, я говорю: как же они там поддерживают наших? Но отношение такое, что как вот, ну, говорит, извини за цинизм, сравню, как к футболу. Вот к войне как к футболу. Да, наши плохо играют, но это все-таки наши. Надо за них поболеть. И я понимаю, что это упрощение ситуации, я понимаю, что это звучит очень цинично. Но вот я сегодня как раз посвятил полдня разговаривать с людьми из России, которые просто вот мне рассказывали, как изнутри люди видят ситуацию, какого уровня поддержки и так далее и тому подобное. И вот люди привыкли, люди занимаются своими делами. Очень мало разговоров в провинции о войне. Чем дальше от Москвы, тем выше уровень поддержки, тем депрессивнее районы. Вот это вот такая ситуация, загнивающая говняная раша, уж извините, по-другому не скажу, которая привыкла к войне, считает ее нормой, что надо, так сказать, там все равно довести ее до победного конца, а потом все наладится.
Геннадий, спасибо вам за подробный ответ. Моим собеседником был политик Геннадий Гудков. 5 дней, 4 страны, африканские гастроли российского МИДа. Представители России кичатся своим влиянием на африканском континенте. Запад считает, что Россия сейчас отчаянно ищет друзей. Зачем глава российского МИДа ездил в африканские страны и что эти страны могут получить за дружбу с Россией, разбирался Артем Радыгин.
Это Лавров чокается на кофейной церемонии в Министерстве иностранных дел Эфиопии. А тут, через час, уже чокнутый, Лавров закапывает свое чувство юмора.
По-эфиопски, Саса, но кажется, можжевельник.
На самом деле, под можжевельником Лавров закопал доверие к партнерству с Россией. 3 днями ранее Лавров посещал Египет. Оттуда началась его поездка по странам Африки. В Египте обсуждали поставки зерна и рост цен на него. После переговоров с правительством Египта страна расторгла контракты на поставку 240 тысяч тонн украинского зерна. До этого момента Египет был постоянным покупателем зерна у Украины. В России отрицают, что переговоры российского МИДа как-то повлияли на отказ Египта от украинского зерна. По словам пресс-секретаря президента России, Египет отказался от украинского зерна, потому что Украина грузы так и не доставила, а Россия к этому отношения не имеет. Вообще, к этим задержкам Россия никак не относится.
Вот это, блин, сгорела вся пшеница сегодня.
Абсолютно ни при чем.
Вот так вот вывозят зерно с Херсонской области.
This lie has been repeated more and more, again and again.
В Египте Лавров рассказывал, как Россия всегда вовремя и много поставляла зерна африканским странам. А сбои в поставках происходят из-за якобы незаконных санкций против России.
В нынешних условиях те нелегитимные санкции, которые были введены, которые препятствовали осуществлению операций с российским зерном, включая страхование, включая заходы в порты нашими судами в иностранные порты и заходы иностранных судов в российские порты. Теперь, после подписания договоренности в Стамбуле по инициативе генерального секретаря ООН, он вызвался добиваться снятия вот этих вот нелегитимных ограничений. Будем рассчитывать, что у него это получится, но независимо от этого у нас есть понимание, как работать по полному выполнению контрактов между Российской Федерацией и нашими египетскими коллегами.
Про цели визитов в остальные страны, Конго, Уганду и Эфиопию, известно меньше. Британская разведка предполагает, что туда российских дипломатов отправили в поисках политической поддержки. России нужны союзники в международных организациях. Ну или хотя бы страны, которые точно будут голосовать нейтрально. Вот это, например, результаты голосования в ООН по требованию полностью вывести российские войска из Украины. Против такого требования выступила только Россия, Беларусь, Северная Корея, Сирия и Эритрея. Увеличивать группу поддержки Россия собирается за счет стран, которые, цитата, освобождаются от колонизации. Это цитата по Лаврову.
На международных форумах, в качестве участников международных форумов ООН, ООН на площадках ООН с тем, чтобы выступать либо нейтрально, либо солидарно с Россией, но уменьшая тем самым лагерь прозападных государств в том, что касается количества голосов по принятию тех или иных решений.
В обмен на дружбу либо отказ от собственного мнения Россия может предложить этим странам атомную энергетику, оружие, наемников, еду и технологии, которых нет в Африке. В принципе, все то же самое, что они могли бы попросить и у Китая, но по каким-то причинам не хотят.
Те страны, которые руководство которых считает или видит в Китае некоторую угрозу для либо своих корпоративных интересов, либо для национальных интересов, в их понимании, угрозу, выражающуюся в чрезмерном присутствии Китая и его влияния, то они могут пытаться балансировать это, уравновешивать приглашением России к каким-то сделкам.
России срочно нужны друзья. Те, кто вместе с ней с международных трибун будут говорить о расширении НАТО и геополитике, о новом многополярном мире и об угрозах нацбезопасности. МИД отчитывается, что Россия нашла среди африканских стран союзников, которые занимают, цитата, «взвешенную позицию по Украине». Так они называют отказ комментировать. Теперь задача – склонить эти страны на свою сторону. Но будут ли они поддерживать Россию всерьез?
С нами на связи политолог Андрей Пианковский. Андрей Андреевич, я вас приветствую.
Добрый день, Мамин.
Один-два вопроса очень коротких по поводу африканского турне Лаврова. Потом будем с вами говорить полностью о войне в Украине. Визит главы российского МИД в Египет, Конго, Уганду и Эфиопию был призван показать, что страны Африки хотят сотрудничать с Россией, несмотря на ее войну в Украине. На ваш взгляд, удалось ли пропиарить эту поездку Сергею Лаврову за пределами России, или это исключительно внутренний продукт для Первого канала?
Ну, я думаю, что и внутренний продукт, как внутренний продукт, он не работает. Вряд ли поддержка. Я не знаю, сколько из... какая часть глубинного народа знает вообще такие государства, Республика Конго и Уганда. Ну, и, кстати, между прочим, забавно, выбор этих африканских стран в Уганде и Конго. Более 30 лет правители находятся в власти. Так же, как, между прочим, в Эритрее, тоже очень близким нам государству идеологически. Почему-то он туда не заглянул, но, как в вашем сюжете отмечено, Эритрея была единственной африканской страной, поддержавшей нас пока. Я не знаю, это для самого себя. Это даже не пиар на глубинный народ, это для пиар для себя любимых.
Скажите, а вот тогда до этого Путин посетил Тегеран, где встречался с президентами Турции и Ирана. Надо ли относиться к этому событию внимательно, учитывая, с мертвой точки сдвинулась проблема транспортировки зерна, где Эрдоган выступил в качестве посредника, если не сказать главного политического бенефициара?
И это не все. В общем-то, Эрдогана Путин сейчас как бы готовит на место тройки Макрон, Драги, Шольц, помните, которые ездили 16 июня в Киев и пытались заставить Украину подписать Капитулянское соглашение. Теперь основной глашатай мира будет Эрдоган, и он уже принял эту роль на себя, этот многовекторный наш Эрдоган, и начал повторять точностью мемы Макрона. Не надо унижать Россию, надо дать Путину спасать лицо и так далее. То, что это с Эрдоганом, это еще более глубокого вот действия, чем зерновая проблема, задумка была.
И главное событие последних двух дней, не могу я пройти мимо этого. В официальном твиттере посольства России в Великобритании в пятницу было опубликовано пожелание, чтобы бойцы украинского полка «Азов» были не просто казнены, но непременно повешены. Твит был опубликован спустя несколько часов после гибели в колонии в Еленовке десятков украинских военнопленных, в том числе бойцов «Азовов», в которой Киев обвиняет Россию. Ожидаете ли вы, Андрей Андреевич, ожесточения этой войны еще больше на фоне этого военного преступления в Донецкой области?
Ну, мне вспоминается часто в эти дни, помните, знаменитая цитата из Хаджи Мурата, из 17 главы Льва Николаевича Толстого, о том, что старики-чеченцы сидели и обсуждали свое положение, и о ненависти к русским уже никто больше не говорил. Все чеченцы от мала до велика испытывали не ненависть, а удивление перед поразительной жестокостью этих существ. Ну, там дальше идут строки, которые я уже не буду цитировать, еще более жесткие. Но вот такой же настроение у всех украинцев от мала до велика и вырабатывают наши вожди. Льва Николаевича не прочли ни тогда, ни в 20 веке, ни в 21.
Если посмотреть на войну в Украине с другой стороны, со стороны Кремля, более 75 тысяч россиян были убиты или ранены во время этой войны. Больше, чем в Афгане. Эту информацию сообщили представители администрации президента США, депутатам Палаты представителей США на брифинге по Украине. Скажите, вот эти цифры, они производят впечатление на Путина? Или для него гибель собственных военных – это не повод задуматься, а наоборот, триггер идти дальше?
Нет, это абсолютно никакого впечатления на Путина не производит. Но вы же знаете, производит это впечатление на общество. Вы слышали об этом чудовищной социальной рекламе, которая шла на всю Россию, но в последний момент ее все-таки одумались и не решили пустить по Москве. У семьи погиб сын в Украине, но добрый Путин заплатил 4 миллиона рублей. Вот семья купила «Жигули», и теперь вся семья в полном составе едет на кладбище хоронить сына и благодарить Путина. Ну вот так мыслят инженера наших человеческих душ отношения людей к гибели их близких. Ну, может быть, имеет на это основание.
Да, конечно же, я вспомнил эту историю, мы о ней рассказывали. Некоторые наблюдательные люди, можно сказать, циничные, говорили таким образом, идет реклама этой новой марки «Жигулей». Ну, к сожалению, вот...
Ой, это... мне даже это в голову не пришло. Я, наверное, не настолько испорченный человек.
Да, вы не настолько циничны, чтобы отметить эту деталь. Ну вот смотрите, вы зато неоднократно говорили другое. Путин не решится на мобилизацию, потому что этого не поймет ни российский народ, ни люди из его окружения. Но он не добился пока поставленной цели. Украина не пала и не сдается, а наоборот отчаянно сражается.
Ну, он заменяет мобилизацию так называемыми вот собянинскими полками бомжей. Он в своем стиле. Он хочет быть великим победителем, ведущим полки русского мира вглубь неонацистской Украины. А вот все неприятности, связанные с этими героическими подвигами, как-то мобилизацию, смерть призывников, это он перенес уже полностью на региональный уровень. Губернаторы собирают так называемые пауки. Поэтому он от своей цели не отказался. Но сейчас я уже возвращаюсь к тому, что зачем он нанял Эрдогана на эту миссию? Он же сейчас по всем каналам добивается прекращения огня и перемирия. Потому что это позволит ему захватить кусок уже вне РДО, там кусочек Херсонской территории, закрепить это каким-то образом, продать глубинному народу как великую победу. И самое главное – прекратить американскую помощь. Я вот здесь нахожусь в Вашингтоне, я смотрю за интенсивной активностью его пятой колонны, представителя, которая есть даже внутри администрации. Я знаю, что на следующий день будет после перемирия. Дайте шанс миру, наконец-то просвет в конце туннеля, немедленно прекратить поставки оружия в Украину. Это вот заорет вся пропутинская квака в Вашингтоне. Вот это он сейчас добивается.
Ну, если говорить про американскую элиту, то как раз вот Сенат Конгресса США призвал Белый дом признать Россию страной-спонсором терроризма. А вот госсекретарь Энтони Блинкен уже заявил, что не поддержит эту инициативу сенаторов. По его версии, это осложнит работу с союзниками в Европе. Почему Байден и Блинкен пока против, на ваш взгляд?
Ну, потом Блинкен-то, я думаю, что за. Дело в том, что ему очень противостоит Джейк Селливан. Это типичный стопроцентный путинский ферштейнер. И решает-то Байден. И вот пока Байден с одной стороны... Ну, вы смотрите, они же все говорят разным языком. 21-го на «Рамштейн-4» блестяще выступил Остин. Он говорит «urgent», «срочно», «vital», «жизненная необходимая поддержка Украины», «решающий шаг бит». На следующий день выступает Селливан и начинает классическую свою фенечку. Главное, ни в коем случае не допустить эскалации и так далее. Вот эта борьба двух линий, она все еще продолжается в Вашингтоне. Очень хорошо, что на администрацию оказывается, как вы подчеркнули, двухпартийное давление. Единогласная резолюция Сената – это беспрецедентная вещь.
Я хочу привести еще одно ваше высказывание. Перенесемся в Европу. Вы как-то в одном из интервью промолвили, что Шольц и Макрон не очень заинтересованы в победе Украины и разгроме российской армии, потому что у них свои европейские игры. Почему? Им разве просто расставаться с деньгами налогоплательщиков на вооружение Киеву и гуманитарную помощь?
Нет, не просто Шольц, а в целом французские и немецкие элиты. Для Франции, ведь после поражения, действительно позорного, скажем, перформанса во Второй мировой войне, Франция ужасно комплексует, но потеряв роль великой державы, но в то же время все президенты, вы же заметили, бесконечно повторяют «grandeur de France», «grandeur de France». Вот они дуют эту фейковую «grandeur de France», которая для них всегда заключается в такой игре между Соединенными Штатами и Советским Союзом, а потом Россией. Они изображают себя такую особую роль Франции, как уникального посредника между Западом и Москвой. С геополитическим поражением Кремля эта роль исчезает. Исчезает такая приятная им функция наслаждаться собственным величием. У немцев другое. А немцы люди более прагматичные. Величием они нажрались при Гитлере. Сейчас они получают колоссальные экономические преференции от специальных отношений с Москвой. Ну, начиная с Шредера и дальше по... Не только для государства Германии, но и лично для себя. Между прочим, я бы к эту тройку незаинтересованных отнес бы Эрдогана. Потому что он очень удивительный член НАТО, конечно, абсолютно не отвечающий всем принципам, идеалам этой организации. Но его держат там для того, чтобы, ну, потому что проливы, Черное море, все-таки как-то он лучше его держать на своей стороне в противостоянии с Россией. И вот с поражением Путина он эту уникальную роль в НАТО теряет. Его можно просто за бесконечные обструкции выгнать из НАТО. То есть вот эти три лидера, и опять же, я не первый, а элиты этих трех стран, они заинтересованы вот в таком сохранении такого антизападного полюса, как советская или путинская Россия.
Андрей Андреевич, спасибо вам за подробные ответы. Моим собеседником был политолог Андрей Пианковский. Об угрозе новой эпидемии COVID-19 мы поговорим после обзора главных событий недели. Не отключайтесь, ставьте лайки на нашем YouTube-канале.
Боевики пророссийской группировки ДНР утверждают, что 29 июля ВСУ обстреляли исправительную колонию в Оленевке. По их информации, в результате погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных, 130 человек были ранены. В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что прицельный артобстрел по колонии вели российские военные. 5 человек погибли, 26 получили ранения в результате российского удара по аэропорту в украинском городе Кропивницке. Это произошло 28 июля. Уничтожены гражданский борт Ан-26 и 2 тренировочных самолета. На неделе ВСУ ударили по Антоновскому мосту. Он соединяет Херсон с левобережной частью Херсонской области. По информации оперативного командования Пивдень, украинские военные нанесли точечные ракетные удары. Российская армия использовала Антоновский мост как основной путь для транспортировки техники и боеприпасов на правобережную Украину. По сообщению британской разведки 28 июля, контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Газовые войны. 27 июля «Газпром» сократил поставки топлива в Европу по газопроводу «Северный поток» до 20% его плановой мощности. В госкомпании это объяснили капитальным ремонтом газовой трубы. В Евросоюзе действия «Газпрома» назвали шантажом. Там обвиняют Россию в использовании энергоресурсов в качестве оружия. На газопровод «Северный поток» приходилось более 30% импорта российского газа в ЕС. До сокращения поставок российской стороной страны Евросоюза договорились до апреля 2023 года снизить потребление газа на 15%. Все для того, чтобы к зиме успеть заполнить свои газовые хранилища на 80%. 8 из 27 членов ЕС согласились делиться газом со страной-соседкой, если у той возникнет дефицит топлива, например, для обогрева домов или больниц. Во время войны Россия существенно сократила, но все еще продолжает прокачивать топливо по газотранспортной системе Украины. Газ поступает туда через газоизмерительную станцию «Суджа». Торговцы оружием могут обменять на баскетболистку и морского пехотинца. Президент США Джо Байден поддержал план по обмену двух арестованных Россией американцев на осужденного за торговлю оружием россиянина Виктора Бута. Об этом сообщил телеканал CNN. Виктора Бута связывают с главой Роснефти Игорем Сечиным. В 2012 году Бута приговорили к 25 годам тюрьмы за сговор с целью убийства американцев и официальных представителей США и попытку продажи ракет колумбийским повстанцам. Теперь его могут обменять на двукратную олимпийскую чемпионку баскетболистку WNBA Бриттни Грайнер и бывшего морского пехотинца Пола Уиллана. Грайнера арестовали в Подмосковье по обвинению в перевозке наркотиков через границу в марте этого года. Уиллана осудили в Москве за шпионаж в июне 2020 года. До публикации CNN госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон передал Москве существенное предложение в отношении Уиллана и Грайнер. Федеральная резервная система США, аналог Центробанка, второй месяц подряд повысила ключевую ставку на 0,75 процентных пункта. Теперь она колеблется в диапазоне от 2,25 до 2,5%. Глава Федрезерва Джером Пауэлл объяснил повышение ставки попыткой справиться с высокой инфляцией. Этим летом, впервые с 1981 года, она выросла до рекордных 9,1%. Из решения Комитета по операциям на открытом рынке ФРС следует, что инфляция остается повышенной из-за дисбаланса между спросом и предложением, возникшим во время пандемии, а также из-за подорожания продуктов и энергоносителей. Власти США утверждают, что война России против Украины создает дополнительное влияние на инфляцию и обещают вернуть ее к прогнозным 2%. Экономисты называют рост базовой ставки концом эпохи дешевых денег, которые вливались в американскую экономику во время пандемии коронавируса. Инвесторы опасаются, что повышение учетной ставки приведет к падению производства в США, пока это вызвало укрепление доллара к другим валютам.
Еще на прошлой неделе число случаев заражения коронавирусом в день в России достигло максимума с конца апреля – более 7,5 тысяч. 29 июля суточный прирост превысил 11 тысяч случаев. Рост заболеваемости подтвердил Роспотребнадзор, зафиксировав превышение среднероссийских показателей аж в 17 регионах страны, где в лидерах Москва и Санкт-Петербург. В Кремле отметили, заболеваемость растет, но не только в России. В некоторых европейских странах власти вернулись к масочному режиму. Возможен ли новый локдаун к осени-зиме, выяснял мой коллега Иван Воронин.
Вы так не В России, как и в Европе, заболеваемость коронавирусом выросла на треть. Но пока в легендарном китайском Ухане его жители сидят на карантине из-за 4 носителей коронавируса без симптомов, в Старом Свете чувствуют себя вольготнее.
Это первый сезон отпусков в Европе практически без ковид-ограничений. Вот и Португалия, одно из последних, с 1 июля, но сняла требования вроде QR-кодов, ПЦР-тестов и карантинов. Но некоторые аксессуары в общественном транспорте, например, все-таки напоминают о том, что совсем недавно всем миром воспринималась как лайт-версия конца света.
Обязательные маски здесь, в общественном транспорте, уже смотрятся непривычными. Особенно на контрасте с толпами на улице. А португальские власти продлили масочный режим до конца августа, хотя страна – один из лидеров Европы по уровню вакцинации населения. Аналогичный масочный режим вернули в Италии, на Кипре и во французской Ницце. Вернуться к нему во Всемирной организации здравоохранения призвали все страны. Заодно обеспечить уровень вакцинации не ниже 70%. В России последние ограничения сняли 2 июля, хотя Роспотребнадзор не исключает их частичного возврата. А в Росздравнадзоре потребовали возобновить работу региональных штабов по профилактике ковида. В России рост заболеваемости начался позже, чем в Европе, но дело не в ее теперешней изоляции, а в меньшем объеме тестирования и своеобразной регистрации заболевших, считает доктор медицинских наук Василий Власов, не исключая, что реальный уровень заболеваемости гораздо выше.
Мы находимся сейчас на подъеме заболеваемости. Как долго это продлится, как высок будет этот подъем заболеваемости, трудно сказать. Но очень важно помнить, что заболеваемость эта, она напрямую не связана с введением каких бы то ни было ограничений. Всякие ограничения вводятся не врачами, не эпидемиологами, мы не Швеция какая-нибудь. Поэтому они завязаны на политические решения руководства.
Катастрофической ситуации с новой волной заражений Василий Власов не ждет. В том числе поэтому, рассуждает эксперт, тотальные локдауны едва ли возможны. Могут быть разве что локальные ограничения вроде масок в Москве, например, регионе-лидере по числу зараженных. Хотя и тут нужно учитывать массовость тестирования в столице.
В целом инфекционная заболеваемость, по мере того, как люди перестают опасаться инфекции, она возвращается. И вот распространение, допустим, той же обезьяньей оспы, оно является вот одним из проявлений того, что люди перестали опасаться и облегчили распространение этой инфекции по всему миру. Сейчас можно предполагать, что в России, так же, как и во всем мире, будет более осторожное отношение к введению строгих ограничений вроде локдауна.
Главный специалист по инфекционным болезням у детей в Центральном округе Москвы Алексей Артищев с прогнозами о локдауне не спешит. Напоминает, что и спустя 2 года наблюдений коронавирус со всеми его новыми штаммами остается непредсказуемым. Разве что ковид-эпопея условно разделилась на до и после штамма омикрон с его подвидами. А он хотя бы не несет массовых госпитализаций и высокой смертности, рассказывает инфекционист.
Пока появляющиеся новые варианты, а это уже 5 различных линий омикрона, и в том числе одна из таких линий, вариантов, которые, ну, неофициально в настоящее время называют кентавр, не показывают каких-то уникальных свойств, связанных именно с тяжестью течения. Поэтому мы можем, в том числе включая различные ведомства, Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения разных стран, эпидемиологи, мы инфекционисты, на данный момент, на сию минуту, можем констатировать только то, что даже при росте заболеваемости, который сейчас наблюдается в некоторых странах и отмечается у нас в стране, пока никаких локдаунов и каких-то строгих ограничительных мероприятий не требуется, поскольку это не несет в себе нагрузку здравоохранения и тяжесть самого заболевания.
Алексей Артищев рекомендует не сравнивать коронавирус с условным гриппом. Пока нет никакой сезонности вспышек заболевания. Потому и нет точных прогнозов на локдаун осенью-зимой. Но о профилактике точно стоит помнить. От мытья рук до вакцинации. Даже с более агрессивными штаммами она сохраняет удовлетворительную эффективность. Уверены оба собеседника Радио Свобода. Бустер поверх антител после болезни лишним точно не будет.
С нами на связи молекулярный биолог Ирина Якутенко. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а есть ли сравнительная статистика смертельных исходов от заражения штаммом Дельта и омикрона? Считается, что омикрон несколько щадит человечество. Так ли это?
Да, такая статистика есть, и она показывает, что всего летальность, количество людей, которые умерли в ходе волны Дельта и волны омикрона, примерно одинаково по всему миру. Но надо понимать, что во время волны омикрона заразилось гораздо больше народу. Это, собственно, то, о чем предупреждали все инфекционисты, эпидемиологи, когда появился омикрон, что не стоит думать, что он такой уж безобидный, потому что, несмотря на отсутствие такой какой-то ужасной патогенности, он страшно заразный. И поэтому просто заразится намного больше людей, и значит, итоговая цифра умерших будет больше, хотя процент умерших, если брать там какое-то одинаковое количество заразившихся, у омикрона меньше.
Скажите, а кому сегодня нужно делать бустерную вакцину?
Ну, в Европе сейчас приняты рекомендации, что людям не из группы риска, то есть людям относительно молодым, без хронических заболеваний, с нормально работающей иммунной системой, необходимо сделать две прививки мРНК-вакцинами и один бустер сверху. Людям из групп риска рекомендуется сделать два бустера сверху.
Скажите, а есть ли данные о корреляции между сегодняшними заболевшими и сделанными прививками?
Ну, когда появился омикрон, стало понятно, что прививки, которые были сделаны на основе предыдущих штаммов, они плохо спасают от заражения. И чем дольше времени прошло с очередного бустера или с последней прививки, тем меньше эта защита. Поэтому современные существующие сейчас прививки от заражения помогают плохо. Но от тяжелого течения защита сохраняется там на уровне порядка 90%. Поэтому это то, что нас сейчас интересует. То есть не количество людей, заражений, которые мы предотвратили, а количество смертей, которые мы предотвратили. Потому что почему-то есть такое убеждение в обществе, что прививка, она должна обязательно давать стерилизующий иммунитет. То есть он привился, и все, и точно больше теперь вообще никогда не заболеешь. Нет, в случае коронавируса, ковида, в случае многих других респираторных заболеваний, грипп тот же. Это не так. И прививки дают защиту прежде всего от тяжелого течения. Сначала было и от заражения в случае ковида, но коронавирус на месте не стоит, и теперь от заражения прививки не очень хорошо защищают.
Ирина, скажите, ковид будет неоднократно возвращаться в виде разных штаммов, говорят эксперты. Будут ли поспевать за новыми штаммами ученые, которые изобретают вакцины, или это гонка с вечным опозданием?
Именно так. Это гонка с вечным опозданием, и поэтому сейчас уже отказались более или менее от попыток угнаться за каждым новым штаммом. И очень смешно сейчас читать статьи про там испытания вакцины, сделанные на основе штамма бета, о существовании которого помнят только те, кто вообще следил за этой пандемией. Поэтому, когда в США, например, принимали решение, обновлять ли прививки или нет, там разделились голоса экспертной комиссии FDA. Не все согласны с тем, что, в принципе, надо обновлять вакцины, но, тем не менее, видимо, они будут обновлены уже осенью, и будут они бивалентными, то есть они будут содержать компоненты, которые стимулируют иммунитет против тех старых штаммов, на основе которых изначально были сделаны вакцины, и иммунитет против омикрона. Это такое как бы обоснование, ну, оно не совсем железобетонное, то есть, с одной стороны, да, да, дети рождаются, да, которых уже, наверное, бессмысленно прививать старыми прививками. С другой стороны, для взрослых такое обновление, данные нам показывают, что большой разницы в эффекте вакцин, которые разработаны уже против омикрона, и старых вакцин нет. То есть и те, и другие хорошо защищают от тяжелого течения. Но, видимо, то есть менять вакцины будут, но не пытаясь угнаться за каждым штаммом, а по истечении какого-то времени.
Скажите, а станет ли нормой или культурой поведения для нас всех иметь под собой тестовый набор? Не врут ли эти тесты за 5 евро, купленные в аптеке?
Во-первых, за 5 евро я бы не купила тест, он стоит 2 раза дешевле минимум. Это какой-то очень дорогой тест за 5 евро. На самом деле удивительно, как ковид показал, насколько это удобная штука и почему вообще раньше этого не было. Ну, понятно, почему не было такого заразного и нового заболевания, у которого глобально популяции, к которому нет иммунитета. Нет, это очень хорошая вещь, но только важно понимать, как работают такие тесты, потому что если сравнивать их там напрямую с ПЦР-тестированием, ну да, мы, конечно, увидим меньшую чувствительность. С другой стороны, у этого теста огромное количество преимуществ, потому что он дает результат в течение 15 минут, даже быстрее, на самом деле, и выявляет тех, кто прямо сейчас заразен. Не тех, кто будет заразен через 2 дня, как может выявить ПЦР-тест, который ловит даже очень маленькое количество вирусной РНК, или он ловит тех, кто уже давно выздоровел, но вот у него какие-то еще следы остаются, и он тоже покажет положительный результат. Поэтому именно для использования в быту, ну, например, для тестирования школьников регулярного или на работе, там люди работают с людьми и, скажем, два раза в неделю все это тестируют, подходят, разумеется, именно эти быстрые тесты, потому что они позволяют утром сразу найти человека, который прямо сейчас может всех заразить, и отправить его домой. Остальные при этом продолжат работать. То есть это очень хороший инструмент, важно его правильно использовать. А ПЦР-тест не подходит вот для такого ежедневного и массового использования, потому что результат будет через два дня. Но за эти два дня человек как раз там всех, весь офис заразит. Поэтому важно понимать, что для чего одно, для чего другое.
Ирина, мы нередко простужаемся, у нас болит горло, иногда поднимается температура. А вот как отличить грипп от ковида без экспертизы врача? Ведь симптомы очень похожи, и надо для себя принимать какое-то решение.
Ну, собственно, для этого как раз и подходят эти быстрые тесты. И в Европе, по крайней мере, в Германии, где они очень распространены, продаются в любом супермаркете, ну, ответственные люди так и делают. Когда, особенно там, когда дети в садике, да, потому что постоянно что-то оттуда приносят. Если раньше там никто особо не обращал внимания на эти симптомы, то сейчас, если там болит горло или вот какие-то простудные симптомы, ты просто делаешь тест и смотришь, и иногда это оказывается ковид. То есть по симптоматике отличить это невозможно, и врач тоже вам не отличит, отличит только тестирование, потому что вот там анасмия, да, то, что было характерно для ранних штаммов, у омикрона смазанные симптомы, там собираются данные, есть там большой проект ЗОИ называется, который собирает симптомы. Немножко они поменялись по сравнению с первыми штаммами, но они сейчас все теперь стали супер неспецифичными. То есть такие же могут быть при заражении, не знаю, аденовирусом каким-нибудь. Поэтому нет. Так вот на глаз отличить ковид от нековида нельзя.
То есть мы у себя в кармане или в сумке должны всегда носить этот тест-контроль, как носовой платок, получается так. Скажите, а что такое лонг-ковид? Это вот новое выражение. Как его расшифровать?
Ну, лонг-ковид, он же пост-ковид. Это такой зонтичный термин. Там есть проблемы с расшифровкой, потому что в разных там статьях разные исследователи немножко разные под этим имеют в виду. Но, в общем, это ситуация, когда человек уже выздоровел, то есть его тест, там, неважно, ПЦР или быстрый тест, давно показывает негатив, но у него сохраняются один или несколько симптомов. Причем не обязательно тех, которые были в острой фазе болезни, а, например, каких-то новых. Ну, чаще всего симптомам лонг-ковида относят там, туман в голове, brain fog так называемый, невозможность сконцентрироваться, долго выполнять какие-то задачи, одышка, слабость постоянная, иногда головные боли. У всех это по-разному проявляется и в разной степени выражен этот симптом, симптомокомплекс. Точно никто не знает, в чем его причина, есть разные гипотезы, но, видимо, это иммунная компонента здесь сильна, то есть это какая-то не совсем нормальная реакция иммунной системы на встречу с вирусом. И это плохо всегда, потому что такие иммунные патологии плохо поддаются лечению, потому что иммунитет довольно сложная система, и не все мы умеем лечить. Но, к счастью, опять же, статистика показывает, что у омикрона лонг-ковид встречается реже, чем он, например, встречался у дельты, поэтому проблема, будем надеяться, если новые штаммы не приобретут новых свойств, стала менее острой, но, с другой стороны, огромное количество людей имеют вот этот симптомокомплекс. У кого-то это проходит со временем, а у кого-то нет. И, к сожалению, таким людям очень трудно получить адекватное лечение, не только потому, что мы вообще не очень представляем, что надо делать, а еще и потому, что часто врачи к таким людям относятся, ну, они не уверены, что это реальные симптомы, а не человек что-то там такое придумывает.
Ирина, 10 секунд на ответ. Будет локдаун или не будет? Ваше весело.
Не будет. Он не имеет смысла с таким заразным штаммом, и при том, что у всех практически в том или ином виде есть иммунитет к коронавирусу.
Спасибо большое за подробную беседу. С нами была Ирина Якутенко, молекулярный биолог. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. Увидимся через неделю. Всего вам доброго.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. We'll be right back.
студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».